И вот обуви не стало. И укрепилась, естественно, династия потомков Егайлы, Егелоны. Ну и что? Были договоренности, что поляки не могут владеть крупными землями в литовской земле. Литовцы в Польше. Два государства, личная уния монарха. Так? Ну вот тут оно и началось. Проиграла не культура наша даже с вами православная, проиграла цивилизация. Нам было рано создавать свою цивилизацию, господа. Мы были очень молоды. Мы с вами, заметьте, 13 века. Мы в 15-м были младенцы. А они были детьми. У них за спиной был Ватикан, Курия, с ее коллегиями, учеными коллегиями. У них за спиной были университеты, где можно было получить высшее образование литвину, если литвин русский, и если литвин литовец. Только там. Только в латинской западной коллегии. Где можно было литвину получить рыцарское звание? Участвовать в турнире, приобрести герб на щит и девиз. Только там, на Западе. И потихонечку на этих простых, но понятных приоритетах знать западных русских. Западных русских. Последняя восточно-русская православная знать, восточно-европейская, почему я говорил, перетекала на Запад, к столичеству. На это ушло более 2 веков. Заметьте, господа, сейчас, когда создается империя, знать порабощенного народа, если он не злобен, как какие-нибудь грязные чеченцы, приглашаются в состав имперской знати. Так в Австрии, так в Германии, так в России, так было еще в Риме, в Иране так было. Так в российской знати оказались князья Багратионы, светлейшие князья Ливены. А вот когда идет порабощение народа, его знать убивают. И знать западных русичей убили. Либо физически. Это малое число имен. Не будем упрекать поляков и латынин в геноциде. Нет, убивали, ребятки. Когда надо, убивали. Учитесь у них. Либо социально, то есть вытеснением вниз, из знати вниз, либо, и это большинство, просто национально, социокультурно. Вы не представляете, сколько этих имен похищенных у нас. Это наши имена. Наши фамилии. Это наши фамилии. Вишневецкие, Острожские, Пацеи, Пуцины, Сангушки, Сангеллы, Сапеги. Глебовичи, Тышкевичи, Это все русичи, которых ополячили и окатоличили. Старшее поколение слушающих меня, помните Беату Тушкевич, замечательную польскую актрису? Не все знают, что она урожденная графиня Тушкевич, но никто из вас не знает, что это русский род. Ведь в Польше была будущей Речи Посполитой, была шляхетская концепция. Михаил Осипович Каилович, великий историк прошлого века, назвал ее шляхетской теорией. Я осторожно назову шляхетской концепцией. В Польше жили как? Как у нас не жили, и на Западе тоже. В Польше было просто. Либо пан, либо хлоп. Холоп – наше славянское слово. Среднего не дано. Либо пан, либо хлоп. Мещанин – это настолько условное понятие в Польше, что в результате мещанство, то есть жители городов, город Място, были либо крещенные татары, либо русичи, то есть, ну, украинцы, если хотите, да? Либо евреи, либо немцы. Поляки за это поплатятся. Но в 18 веке, когда Польшу начнут рвать на части тевтоны и русские, выяснится, что за Польшу дерутся только шляхтяне. Потому что замордованному хлопу все равно, кто будет завтра его барином, да хоть жив. А своего мещанства в Польше нет. Ну нет. Чужое. Русское, еврейское, немецкое, татарское, но не свое. Нет польского шляхта. Мещанства. Ну, кстати, я должен сказать, здесь вправду и добрые слова. Поляки-то восстали. Когда их лишили Польши, они начали за нее драться. Это нам урок. Нас лишили России, нам пора драться. Поляки абсолютно государство бездарное, ребята, но доблестные воины. И когда их лишили Польши, они все пошли драться за Польшу. Они все начали скандировать: «Еще Польска не сгинела!» Неужели сгинела русская? Нет, я люблю поляков. Они, конечно, очень бездарные. Так вот, понимаете, там складывалась шляхетская концепция. И в результате литовский шляхтич попадал именно на эту приманку. Он на русских-то землях, барин это только лишь старшим мужиком, вот этот муж, барин, а это мужик, ну чуть пониже. Это очень демократично по-русски, кстати сказать, это наша традиция. А если переместиться назад, так он же почти бог над мужиком. Он же все над мужиком. Вот на что покупались несчастные наши западнорусские дворяне. Причем, вспомните, что я говорил. Они же не теряли свои социальные позиции никогда. Потому что Литва потому и создала великую Литву, что боярин остался боярином, кметь кметем, крестьянин крестьянином, Все нормально. Ну уж хлоп хлопом тогда еще. И хлопцев было мало.
Знаете,
они скупили нашу западную знать. Я не знаю, каков процент русских знатных людей среди польской, шляхетской знати. Я никогда не считал. У нас много. У нас литовской знати 26%, подсчитанный конец, среди столбового дворянства. 26%. Сколько там, не знаю, но то, что магнатов литовских в Польше больше, чем польских, знаю точно. Я перечитал вам имена. Это самые громкие имена. Я сейчас навскидку, разве что Потоцких могу назвать чисто польских. И все-таки именно в силу шляхетской концепции в 15 веке мужик, хлоп, не интересовал власти. Ну, можешь, будешь православным, замечательно. А вот в 16-м заинтересовал. Заинтересовал не по польской вине. Этого хотел Ватикан. Польша хотела объединить себя с Литвой. А вот тогда вступало в силу вот этот принцип, да, вступало в силу требование культурного единства. Помните, господа, я обращал ваше внимание, что мы не по вере своей, не по вероисповеданию определяемся, а по культуре. Какая разница, какой культуры хлоп? Важно, чтобы пан был поляк, католик, но в 16 веке не так. Польша хотела быть великой державой, а Рим хотел, чтобы она была проповедницей католичества, великой державой, которая схватит и Русь. И вот тут-то хлопа заинтересовала, как его, как хлопа обратить в католичество. Ему герб на щите задаром не нужен. Ну нет у него щита-то. Ему девиз, да он не поймет. Мужичонок-то. И поэтому родилась эта идея. И еще раз вернулись к идее унии. Вы помните, как к ней обращались в 14 веке? Тогда это была идея подчинения, по сути-то, духовенства греческого духовенству латинскому. Сейчас уния была иной, хотя она была церковной, религиозной. Это была идея подчинения православных. Всех мужиков Риму. Были инструменты для этого? Были. Духовенство западных русских епархий, оторванное, вспомните прошлую лекцию, от русской митрополии, само боялось своей паствы. А почему? А очень по-простому. Все простенько. Смотрите, для воспитания подлежащего, надлежащего, лежащего, правильнее сказать, лежащего православного духовенства использовались два латинских принципа. Ius prebendi. Право prebend. Право церковных должностей. Оно тоже древнее, ничего в нем, кстати, антиправославного исходно нет. А просто господин или государь той или иной области дарует пребенду, монастырю, То есть, ну, область, феодальный же мир, правда? Область с населенными крестьянами, которые что-то платят монастырю. Или даруют пробенду епископу. Опять-таки, некий традиционный отсчет идет в пользу епископа. И вот с этой области, с Южного Прованса, во Франции, платит епископу Арльскому. Нормально?
Ну, нормально. Он тогда так весь мир жил, да?
Я вот возмущаюсь теми кретинами, которые в свою очередь возмущаются, что у нас церковь торгует минеральной водой. Ну, у нас мир такой. Епархия должна быть независима от государств. Пусть торгует минеральной водой. Вот если водкой, то ужасно. А если минеральной водой, то на здоровье. Давай, батюшка, владыка, торгуй. Ведь церковь вселенская вечна. И поэтому в каждую эпоху она принимает условия эпохи. Но приличные условия эпохи, непристойные, не принимают. Теперь смотрите дальше. Ius pater natus. Ius pater natus. Право покровительства. Оно означало, что миряне могут взять под покровительство церковь, или монастырь, или епархию, или школу, и покровительствовать. Ну, замечательное право. Нам бы сейчас ввести ius pater natus, да еще ограбить всех жидов, нерусских, укравших наши православные деньги, и покровительствовать. Пусть наши богатые люди бы и покровительствовали школе, монастырю, приходскому храму. Нормально? Нормально. Теперь посмотрите, как выглядят эти два права, римские еще два права, в условиях начала XVI века. Ius prebendi. Замечательно. Я прибенду вот этому дам, потому что он католик, а этому не дам, потому что он православный. И пойдет он понятно куда. Логично? Ius pater natus. Замечательно. Я эту должность куплю, так бывало. Я ее куплю. Имею право. Кто имел право? Тот, кто имел право на церковный сан. Предположим, граф Хрюшкин, он же и Хрюшкин-зон, овдовел. Женат был один раз. Может купить церковную должность епископа. Но граф Хрюшкин, он же и Хрюшкин-зон, не желает быть епископом. Он ее купил, и он ее дарит. Он канонически, потому что он не был второй раз женат, он потом второй раз женится. У него 25 наложниц. Он канонически имеет право купить церковную должность. А вручит он ее своему человеку. У нас сейчас называется семья. Так понятно? Как коррумпировала западно-русская церковь, понятно? И в очень благообразном виде. Все было прилично. Это первое. В западных православных католики-властители с 1669 года после объединения вина Ивана IV, я читал, вина нашего первого тирана, что Польша и Литва объединились. С 1669 года делалось именно так. Ставились либо тряпки, честные, православные, но покорные, на епархии и монастыре. Либо ставились свои. Либо ставились свои. этого, конечно, было мало, это был первый этап. И православные, которые начали сопротивляться, немножко показали пример, немножко поддались, немножечко. Они консолидировались с протестантами. Причем с радикальными протестантами, с кальвинистами. Польша и особенно Литва, это, вот сейчас удивительно об этом говорить, да, католические земли. Это рассадник кальвинизма. Рассадник. И епископы тоже православные. Под влиянием консолидации мирян православных с протестантами начинали бояться собственную паству. Ну, епископ собственную паству начинает бояться, вообще говоря, когда он недостойный епископ. Это у нас как сейчас. Поэтому ждите отсюда. Ждите отсюда ударов от недостойных епископов. Бог милостив, у нас сейчас большинство епископов свидетельство достойные мужи. Но недостойных я знаю. Мне имен не надо. И в результате всех этих тенденций защиты всего православия и страха православных епископов родился альянс. Поехали в Рим. Поехал Кирилл Терлецкий. Был и такой епископ в Западно-Русской Церкви. Ну, Кирилл Терлецкий был человек замечательный. Ему, когда уже он стал униатским и католическим, забегая вперед, епископом, пришлось отвечать перед шляхетским судом по обвинению в растлении девицы-шляхтянки. Ну, он, правда, в этом оправдался. Попутно выяснилось, что шляхтянку он не растлил, но растлил много других девиц хлопок. Православный по этому поводу полемист задевал его замечательным выходом, что Кирилл Терлецкий, кажется, уже в басурманство перешел, намекая на многоженство. Ну, был Кирилл Терлецкий, конечно, женолюбив. Он втянул в свое дело. Давайте прикроемся Римом. Еще и еще одного замечательного епископа, Гедеона. Но Гедеон не был лишен совести. Прошел слух, что он продается католикам, и православный князь Острожский уговорил Гедеона гадости не делать. Гедеон гадости не сделал, и православным был до конца дней. Тогда Кирюха нашел еще одного мерзавца. Тот, правда, бабником не был. Епископ Ипатий Пацей, имя пишется также Путий или Потей, был просто польско-литовский аристократ и привык к широкой аристократической жизни. И ему, впрочем, справедливо, было стыдно, что католические епископы входят в Раду, Верхнюю палату Сейма, то есть в совет при короле, а они не входят. Он как сам, радец, природный, аристократ, магнат, хотел вернуться. Ну давай, Кирилл, объясняй, как вернемся. Видимо, так выглядел его разговор. Ну, они и поехали в Рим. Шел 1594 год. В Риме их, но умные же они, учиться надо, я говорю, учить всю католику. В Риме их выдержали очень хорошо. Их выдержали почти полгода. Прежде чем допустить пресветлые очи Папы. Что произошло затем, мы с вами точно не знаем, но есть два замечательных свидетельства. Картина во Львовском музее и медаль в Ватиканском собрании, повторяющие друг друга. Это замечательное изобразительное свидетельство. Цены им нет. И цены им нет сейчас. Это именно то единство, которое рекомендуют нам и сейчас римокатолики. И на картине, я ее видел только в гравюре, в гравированном изображении, и на медали, я видел ее в оригинале. Одно и то же. Папа, причем не в митре епископа, а в трехъярусной тиаре светского властителя, за ним блестящий сон кардиналов, за ними ярусом блестящий сон ученых-богословов, францисканцев, доминиканцев и так далее. А перед папой на коленочках два православных епископа. Че, писать на лошадище? Или так все ясно? Что произошло в 95-м году, я не ошибся, потому что с 94-го по 95-й их выдерживали там. Что произошло в 1595 году в Риме? Понятно? Да, конечно, своим братьям по сам. Они условия говорили. Нет, богослужение остается, символ веры остается. Так это же они здесь оговорили. Это же несчастному Михаилу Рогозе, митрополиту Киевскому, обещали. Там они хрюкнуть не посмели, о каких бы ни было условиях. Да. Униатская церковь, новая, восточно-православная, то есть униатская, получила литургию Иоанна Златоуста и литургию Василия Великого. Получила свое богослужение. В Риме не идиоты, а витали. Но с замечательной формулировкой. Они не получили как условие, а получили как дарование. При условии, что это не нарушает единство Восточной и Западной Церкви. И каждый раз после этого, братья и сестры, каждый раз, когда надо было исправить униатское богослужение в западном смысле, униатскую культуру в западном смысле, то есть исправить архитектуру, иконостас, облачение, каждый раз ссылались на это замечательное положение 1565 года. Каждый раз. Каждый раз поправляли, потому что оказывалось, что мешает единство-то. Ну вот что-то еще, ступенечка мешает. Форма и начертание гипетрахили. Что-нибудь мешает. Понимаете? С самого начала униатство стало ступенькой к римокатоличеству. Но это только на вероисповедном уровне. С самого начала униатство стало ступенькой к Западу, к перетаскиванию нас из восточной культуры в культуру западную. Почему я еще много лет назад, когда мне только впервые позволили это сказать, лекцию озаглавил «Уния как институт культурной агрессии». Ибо уния бывала институтом религиозной агрессии, но не всегда. Ну, признавали же, они же разрешали нам наш символ веры. Уния
как институт политической агрессии, бывало в начале нашего века, всю первую половину нашего века, мы к этому вернемся, но, правда, через год. Да, бывало, но не всегда. Но и политика, и культ, то есть богослужение, составные части культуры. Уния всегда была институтом культурной агрессии. Ну, а дальше рухнул Поместный собор. 1956 года. Брестский разбой. Во-первых, православных надули. Ну так, нахально и мелко надули с датой созыва собора. В результате, когда православные съехались в Брест, выяснилось, что униаты уже заседают. У них полный порядок процесса дел. Как и Горбачев. Во-вторых, крупнейшего православного магната, последнего православного магната, взяли на совесть. Братья и сестры. Вот честное слово, вот я отвечу на страшном суде. Не будьте слишком совестливы. Вот не будьте, учиться надо. Учиться у врагов надо. Князь Острожский был сильнее короля. У него было 800 приходов в областях. У него было войско с артиллерией. У него была лучшая кавалерия в Польше. Но униатствующие, Кирюха Терлецкий, прежде всего, я не знаю, он ли сам, сделали донос королю, что князь Острожский с войсками едет на собор. Король Острожского написал. Что делаешь, Саша? Я король учреждаю собор, да? Острожский весь от стыда сгорел, начал оправдываться и поехал без войск. Вот никогда так не делайте. И детям своим завещайте. Плевать вам на приличие. И приехал голый. Три дня, как положено, по канонам Вселенской Православной Церкви. Три дня, все исполнив, православные ходили звать митрополита и непришедших униатствующих епископов. Придите на собор-то. Вот собор заседает, ну придите. Только на третий день несчастный Михаил Рогоза, которому я точно не враг посмертный, несчастный старик, которого 30 раз надули, несчастный киевский митрополит, сказал, все уже решено, и никто решать иначе не будет. Дедушку жалко, но не более того. Сложилась странная ситуация. Один собор, где было 6 епископов, решил унию. Другой собор, где было только 2 епископа, остался православным. Ну, конечно, прав тот собор. Да? Но в этом соборе были апокрисиарии, то есть эмиссары, представители полномочные, Константинопольского и Александрийского патриарха. Александрийский апокрисиарий, кстати, будущий патриарх, Кирилл Лукаис, был честный человек, но умный и осторожный. Он подписал решение собора, православное решение, и только его и видели. Он немедленно смылся. Он понимал, чем все кончается. Он все понял. Он подписал и сбежал. Дай Бог ему здоровья и светлую память. Константинопольский апокрисиарий
Никифор Лукавец, Никифор Кантакузин, виноват. Никифор Кантакузин тоже все правильно подписал и имел неосторожность задержаться. Он умер в польской тюрьме. И вы думаете, что его обвинили в православии?
Во, ребята! Его обвинили в том, что он турецкий шпион, потому что он приехал из тогдашней Турции. КГБ не придумало свои трюки в 20 веке. КГБшные трюки также действовали и в 16-м.
Кстати, это не канонизованный до сих пор наш мученик. Преподобный мученик. Вот так. И вот тогда, ступенечка за ступенечкой, униатство начало разлагать православие. Ведь 6 епископов из 8 подписали, а? Я хорошо знаю архитектурно два монастырских храма. Храм Жировицкого Успенского монастыря и Успенской Жепочаевской лавры. Они построены были униатами. Я вижу там наглядно, что такое уния. Несмотря на все переделки, которые сделали православные. Там многое убрано, но архитектурная структура свидетельствует. Что было тогда? Вы входили в храм. Перед вами был православный высокий иконостас. Такой же, как на Руси. Вы могли обратиться к всеобщему молению православных христиан. Но справа и слева зато у вас были католические исповедания со шторками. И главное, католические, открытые, незагражденные, без иконостасов, престолы для совершения читанных мисс. Заказных. У нас-то нельзя священнику служить две мессы, две обедни, две литургии в один день. А у них можно. У нас нельзя сокращать до 20 минут мессу, обедню, литургию. А у них можно. У них есть заказные мессы. Вот что было. Сначала в центре православный иконостас, а сбоку вот эти самые открытые пристройщики для читанных заказных мест. На чем держалась уния? Она держалась на том, что, ох, какие умные ребята работают в Ватикане, что бабуля или дедуля из Закарпатской Руси входит в храм и видит, что поп тот же, облачение тот же, иконостас тот же, и даже литургия Златоуста вся та же самая. Ну, правда, поминают папу. Ну, может, папа хороший человек, почему не помолиться за него, за хорошего человека? Бабуля или дедуля уже готовы. А потом, вот потом начинается условие, которые препятствуют взаимоотношению Восточной и Западной Церкви. Поэтому перечеркнули одно, второе, третье. Не лишили нас женатого духовенства? Хорошо. А зачем? Административно во все городские храмы поставим наших униатских иеромонахов. Не хотите вы, русские люди, русские в Украине, русские в Белоруссии, не хотите вы иезуитов? Замечательно. Очень хорошо. У вас будут иезуиты под названием базилиан, то есть монахов ордена Василия Великого. А какой православный не чтит Василия Великого? Понимаете, о чем я рассказываю вам?
Они тогда, в 16 веке, работать умели, из школы под себя подбирали. Вот почему уже последней православной знати не осталось ни на Украине, ни в Белоруссии к концу 16 века. И тогда выступили другие. Три силы русские нашли в Западной Руси. Три великие силы. Урок нам всем сейчас. Ибо сейчас нет у нас и Восточной Руси. Три великие силы, перед которыми я вечно стою на коленях. Это ученые, православные интеллектуалы, создавшие Киево-Братский монастырь, а затем Киевскую коллегию, будущую академию. Да, им пришлось преподавать на латыни. А язык латыни, вспомните, латынь была единственным ученым языком. Вот эти замечательные люди, создавшие и грамматику российского языка раньше, чем в Москве, и историю академическую, написавшие раньше, чем в Москве, вот эти ухитрились остаться православные люди, кстати, частично с католическим воспитанием. Последние наши интеллектуальные столпы, но блестящие столпы. Кирилл, Старомецкий, Транквиллион, например,